Высадка. Ранним утром парусник Гертруда входит в бухту. Бишоф не в силах сдержать смех. Ракушки так густо облепили корпус, что ему кажется, корку можно снять, оснастить парусами и мачтами и отправить в плавание на Таити. Стометровый шлейф уцепившихся за ракушки водорослей грязной массой колышется в кильватере. Видно, что мачта ломалась как минимум раз. Ее в аварийном порядке заменили первым, что попалось под руку, неотесанным стволом. Хотя заметны попытки окультурить его стругом, местами даже не содрана кора, и потеки золотой смолы вперемешку с солью стекают, будто воск на свече. Паруса почти черные от грязи и плесени и наспех залатаны толстыми черными стежками, как чудище Франкенштейна. У людей на борту вид не лучше. Они даже не бросают якорь. Гертруда садится брюхом на гребень кораллового рифа и застревает намертво. Команде Бишофа, которая собралась наверху Фау-миллион, под лодки ракеты. Кажется, что они в жизни не видели ничего смешнее. Но когда пассажиры Гертруды спускаются в шлюпку и начинают грести к субмарине, моряки вспоминают про хорошие манеры, вытягиваются по стойке смирно и отдают честь. Шлюпка приближается. Бишоф пытается узнать пассажиров. Их пятеро. Отто сбросил брюхо и посидел. С Руди все иначе. Он отрастил на удивление густую бороду, как у викинга, и длинные волосы, которые перетянул на затылке. Они теперь не спадают на спину мягким хвостом. Кроме того, у него, похоже, выбит левый глаз, место залеплено черным кружком. «О боже!» — говорит Бишоф. «Пираты?» Еще трое ему незнакомы. Негр в мелких косичках, какой-то смуглый малый, похожий на индейца, и рыжий европеец. Руди смотрит в воду. На 10-метровой глубине лениво колышет мясистыми крыльями скат. «Как прелестно! Это идеально прозрачная вода», — замечает он. «Когда нас накроет Каталина, Руди, вы будете мечтать о грязных северных морях», — говорит Бишоф. Рудольф фон Хаклигебер поводит единственным глазом и, увидев Бишофа, позволяет себе улыбку. «Разрешите подняться на борт, капитан?» — спрашивает он. «С удовольствием!» Шлюпка уже подошла к округлому корпусу субмарины, и команда Бишофа разворачивает веревочный трап. «Добро пожаловать на Фау-миллион!»
«Я слышал про Фау-1 и Фау-2, но...»
«Мы решили не забивать голову подсчетами, сколько еще фау-оружия изобретет Гитлер, и выбрали очень, очень большое число», — гордо отвечает Бишоф.
«Но, Гюнтер, что означает фау?»
«Vergeltungswaffen», — говорит Бишоф. «Вы просто не задумывались, Руди».
«Руди возмездие, немецкий».
«Отто озадачен, а когда он озадачен, он начинает злиться».
«Слово «фергельтунг» означает возмездие, верно?»
«Оно означает компенсацию, воздаяние по заслугам. Может, даже благословение», — отвечает Руди. «Мне очень нравится Гюнтер».
«Для вас, адмирал Бишоф», — официальным тоном заявляет тот.
«Вы главный на Фау-миллион, верно? Над вами никого нет?»
Бишоф щелкает каблуками и выбрасывает вперед правую руку.
«Хайль Дениц!» «Это еще что за херня?» — недоумевает Отто.
«Вы не читаете газет? Вчера Гитлер покончил с собой в Берлине. Новый фюрер — мой друг Карл Дениц».
«Он тоже член тайного общества», — ворчит Отто.
«Я думал, преемником Гитлера будет мой дорогой наставник и покровитель Герман Геринг», — почти удрученно говорит Руди.
«Он где-то на юге», — отвечает Бишоф. «Худеет. Прежде чем принять цианид, Гитлер приказал СС арестовать этого жирного ублюдка».
«Кроме шуток, Гюнтер, когда вы поднялись на борт этой подлодки в Швеции, она называлась иначе, и на ней были какие-то нацисты, ведь так?» — спрашивает Руди. «Не припомню ничего подобного», — Бишоф складывает ладони рупором и кричит в открытый люк на блестящей скругленной орудийной башне. «Есть тут нацисты!» Вопрос разносится по всей лодке от матроса к матросу. «Наци? Наци? Наци!» В какой-то момент он превращается в «Найн! Найн! Найн!» и, отразившись эхом от стен, вырывается через люк наружу. Руди босиком взбирается на гладкий корпус Фау-миллион.
«У вас есть какие-нибудь цитрусы?»
Он улыбается, демонстрируя десны с малиновыми впадинами вместо зубов.
«Принесите каламанси», — говорит Бишоф одному из матросов. «Руди, специально для вас миниатюрные филиппинские лаймы в неограниченном количестве. В них столько витамина С, сколько вам в жизни не съесть».
«Сомневаюсь», — отвечает Руди. Отто с упреком смотрит на Бишофа, который лично виноват в том, что ему, Отто, пришлось провести весь 1944 и 4 месяца 1945 года на паруснике с 4 спутниками. Наконец он спрашивает.
«Этот сукин сын Шафто тоже здесь?»
«Сукин сын Шафто погиб», — отвечает Бишоф. Отто отводит глаза и кивает.
«Полагаю, вы получили мое письмо из Буэнос-Айреса?» — спрашивает Руди фон Хаклегебер.
«Господину Бишофу до востребования Манила, Филиппины», — наизусть декламирует Бишоф. «Разумеется, получил, друг мой, иначе бы не знал, где вас встречать. Я забрал его, когда был в городе, наведывался к старому знакомому Еноху Роту».
«Он был рад?»
«Да».
«Как погиб Шафто?»
«Геройски, разумеется», — отвечает Бишоф. «И еще одна новость от Джульетты. У тайного общества родился сын. Поздравляю Отто с внуком».
На лице Отто наконец появляется мрачное неуверенное подобие улыбки.
«Как его назвали?»
«Гюнтер Енох Бобби Кивистик. 8 фунтов 3 унции. По военному времени просто великолепно».
Все жмут друг другу руки. Неизменно галантный Руди достает гавайские сигары и предлагает отметить события. Они с Отто стоят на солнце, курят сигары и пьют сок каламанси.
«Мы ждали вас 3 недели», — говорит Бишоф. «Что случилось?»
Нечленораздельное шипение Отто должно выражать крайнее недовольство.
«Прошу прощения, что вам пришлось 3 недели греть задницы на пляже, в то время как мы плыли под парусом по Тихому океану на вонючей старой калоше».
«Когда мы огибали мыс Горн, у нас сорвало мачту. 3 погибли, я лишился глаза, а Отто 2 пальцев, не считая других потерь», — извиняющимся тоном говорит Руди. «Сигары подмокли, весь график пошел к черту».
«Ладно, не страшно. Золото никуда не денется», — отвечает Бишоф.
«Мы знаем, где оно?»
«Не совсем. Но мы нашли человека, который знает».
«Несомненно, нам есть что обсудить», — говорит Руди. «Но прежде я должен умереть. Желательно на мягкой постели».
«Прекрасно», — отвечает Бишоф. «На Гертруде осталось что-нибудь, что вы хотели бы забрать, прежде чем мы перережем ей глотку, и ракушки утянут ее на дно?» «Утопи эту суку немедленно», — отзывается Отто. «Я с удовольствием полюбуюсь».
«Первым делом надо выгрузить из трюма 5 ящиков с надписью «Собственность Рейхсмаршала», — говорит Руди. «Они служили нам балластом».
Отто, встрепенувшись, удивленно чешет бороду.
«А я и забыл!»
Постепенно события полуторагодичной давности начинают всплывать в его памяти.
«Сам же грузил их целый день. Хотелось вас убить. Спину до сих пор ломит».
Бишоф спрашивает.
«Руди, неужели вы умыкнули коллекцию геринговской порнографии?»
«Такого рода порнография мне не интересна», — бесстрастно отвечает Руди. «Там трофейные культурные ценности».
«Но они испортились в трюмной воде».
«Золото. Золотые пластины с отверстиями. Они не боятся воды». «Руди, мы приехали, чтобы возить золото с Филиппин, а не привозить новое».
«Не беспокойся, настанет время, вывезу».
«К тому времени у нас будет достаточно денег, чтобы нанять грузчиков, так что бедному Отто не придется снова гнуть спину».
«Грузчики не нужны. Все, что есть на этих листах, я передам по проводам».
Они стоят на палубе «Фаумилион» в тропической бухте и смотрят на закат. Вокруг прыгают летучие рыбы, поют птицы, в цветущих джунглях стоит несмолкаемый гул насекомых. Бишев пытается представить, как по проводам, протянутым отсюда до Лос-Анджелеса, скользят золотые пластины. Получается плохо.
«Спускайтесь, Руди», — приглашает он. «В вас нужно влить немного витамина С».